Через минуту БМВ остановился в тупике у древней кирпичной стены с начинающей крошиться кладкой. Слева и справа кособочились ветхие кресты на заброшенных могилах. Под стеной образовалась мусорная свалка. Оцепеневшее внимание Сергея привлекли лежащие поверх мусора трупы двух собак. «Зачем мы сюда?» — еле выдавил он. «А чего тебя катать?» — устало выдохнул круглоголовый. «Сейчас свяжем и положим вон в том домике». Он показал рукой в сторону. Там горбился такой же древний, как и стена, покосившийся склеп. «Желтый захочет, придет побазарить. Не захочет, мы ночью подкатим и кончим тебя, дурака». Сказано это было совершенно спокойно и обыденно, а оттого особенно страшно. Горло перехватил спазм. «Я заплачу», — просипел незадачливый заказчик. «Давайте разойдемся по-хорошему, без желтого. Не надо меня в склеп совать». Что-то неуловимо изменилось. Круглоголовый обернулся к напарнику. «Ну чё, Лёха, чё делать-то будем?» «Да я ему всё подробненько объясню». Лёха передвинулся влево, чтобы Сергей мог его видеть. «Ты думаешь, кого хочешь, того и заказал?» «Вот». Парень со шрамом скрутил кукиш. «Заказывать может тот, кто сам силу имеет. Кто сам покруче, чем заказанный. Или, в крайнем случае, равный. Но тогда надо очень осторожно делать. Спецов из другого города привозить. Иначе такая война начнется. А вы, мудаки, что придумали? И себя, и нас подставили. Знаешь, чем мы рискуем, если все вылезет? Я ни слова никому не скажу», — побожился Сергей. Он чувствовал, что дело идет на лад. «Ты... ладно. А если дружки твои новый заказ начнут делать? Желтый им электричество к яйцам подключит. Они и про нас расколются. Они не будут новый». «Отвечаешь? 100%!» «Ну, хорошо. Парень, он, видно, неплохой», — обратился Леха к напарнику. «Поверим ему?» «Давай поверим», — помягчел круглоголовый. Сергей перевел дух. «Принесешь завтра 10 тонн баксов и разбежимся. Лады?» Сергей машинально кивнул. Впрочем, сейчас он бы кивнул на любое предложение, лишь бы вырваться из этого страшного места и отвратить угрозу скорой и неминуемой гибели. «В той же кафешке, в то же время. Идет?» Сергей снова кивнул. «Только смотри, не вздумай шутить», — нахмурился круглоголовый, и на Сергея вновь повеяло холодом. «Нет, что вы!» Теперь он помотал головой так, что казалось, будто она отвалится. Мотор снова взревел. Неуклюже, в несколько приемов развернувшись на узкой площадке, автомобиль неспешно покатил обратно. Прошло всего несколько минут, но все чудесным образом переменилось. Ярко сияло полуденное солнце. Все сильнее зеленели деревья и кусты сирени. Оживленно копошились в пыли воробьи. Когда ехали туда, к кирпичной стене, ничего этого не было. Только серость, безысходность и страх. Выехав с кладбища, БМВ снова понесся по магистраль. Вспомнив что-то, круглоголовый вдруг осклабился. «Давай, Леха, фокус каратисту покажем. Мы же теперь кенты. Пусть повеселится». На ближайшие несколько месяцев, а может и лет, Леха был сыт фокусами по горло. Он испытывал единственное желание оказаться как можно дальше от своих новых кентов. Развеселило бы его только одно. Если бы круглоголовый и его напарник провалились в преисподнюю, но его мнением никто не интересовался. БМВ свернул на крутой подъем, дугой огибающий край кладбища. «Смотри!» — Круглоголовый снял передачу и убрал ногу с педали газа. Машина быстро теряла инерцию, будто невидимые руки высовывались из-под асфальта и цеплялись за колеса. Наконец она остановилась и по всем законам физики должна была покатиться назад под уклон. Однако этого не произошло. БМВ замер, будто стоял на тормозе. «Здорово, каратист!» — мелко рассмеялся Леха. «Это мертвецы нас держат!» Круглоголовый включил передачу и дал газ. Фокус закончился. Они высадили его за кладбищем прямо на заброшенной, почти непроезжей дороге. «Завтра в 12», — строго напомнил напоследок Леха, и глаза его излучали отчетливо ощущаемую угрозу. Серега чувствовал себя так, будто пропустил пару ударов в голову. Он мало что соображал и шел наугад, куда глаза глядят. 10 тысяч долларов были совершенно нереальной для него суммой, да и для Кривули с его дружком тоже. Значит, кошмар не закончился. Он прервался на время и возобновится в еще худшем варианте. Он взглянул на часы. Меньше, чем через сутки. Вечерний Тиходонск погружен во мрак. Если верить официальным разъяснениям, то по причине неплатежей за электроэнергию. Народ, для которого, собственно, и предназначались эти объяснения, в них не верил. Ходили усиленные слухи, что свет отключают нарочно, дабы сломить протесты общественности против пуска атомной АЭС. Кое-кто соглашался с такой версией, но большинство резонно считали, что властям нет необходимости так усложнять дело. Во все времена они делали все, что хотели, клали с прибором на любые протесты. Ломовик и бычок в официальные объяснения не вдумывались и слухов о них не обсуждали, потому что лично их темнота на улице вполне устраивала. «Ну чё, всё на сегодня?» Сыто отрыгиваясь, спросил бычок. Только что они отужинали в подкрышной кафешке и получили очередной взнос. «Все», — согласился ломовик. Считалось, что он поумней, и потому в спарке выполнял роль старшего. Бычок с этим мирился. Обдумывать, сопоставлять, анализировать и делать выводы у него не получалось. Зато он умел остервенело, как заведенный, молотить руками и ногами 10 минут подряд. Они направились к машине. Справа белело здание спорткомплекса «Прогресс». «Слышь, а что с тем хреном, который права качал?» «Ну, с массажистом», — бычок смачно сплюнул. «Он ведь так и не доится». «Не знаю. Какое нам дело? Боксер нас больше к нему не посылал». «Ну и что? Чего нас посылать? Все и так ясно». Ломовик задумался. «Если бы он с боксером договорился, тот бы нам сказал», — принялся логически рассуждать старший. «Раз боксер ничего не сказал, значит, не договорился. Тогда должен платить». «Во-во!» — обрадовался бычок. «Только если бугор про него забыл, мы можем пока для себя сбор сделать. Или штраф снять за просрочку. Мне башли во как нужны. Летом свадьба. Лилька ноет, чтобы ремонт сделал. А оно то одно, то другое. Диски на тачке поменял. Потом в карты вкатил ушастому семерик. Короче, непруха». «А знаешь, что за крысятничество бывает?» — строго спросил напарник, и тон у него был суровым, будто не выпита вместе бочка водки, не оттрахана сотня баб, не выбиты мешки башлей. «Сбор надо сдать, а потом я отойду. Можешь для себя штраф снять, только я об этом не знаю». Обойдя основное здание, они направились к новенькой пристройке. Кривуля в это время разговаривал с перепуганным каратистом. «Ты понимаешь, в какое дело вы меня втравили? Надо знать, на кого заказ делать. Они меня чуть не замочили там, на кладбище!» — почти кричал Сергей. «Приставили к голове пушки и говорят: прощайся с жизнью! Он несколько приукрасил свой рассказ и видоизменил акценты, чтобы пристегнуть заказчиков к себе покрепче. А потом говорят: «Иди к своим друзьям, и чтобы завтра принесли деньги, иначе всех закопаем!» Кривуля мрачно слушал его историю, но страха на круглом, вогнутом, как десертная тарелка, лице каратист не замечал. «Ты нас называл?» — в третий раз спросил массажист. «Говорю, нет! Честно, нет! Честно!» «Так как они нас найдут? Если ты, например, убежишь?» «Куда убежишь? Ты понимаешь, с кем связался? Я через серьезного парня на них вышел. Если что, и он с меня иметь будет. Тут не убежать, тут надо ответ держать!» 10 тысяч не за хрен отдать, — усмехнулся Кривуля. «А завтра они еще 10 потребуют. Ну, переговорить, уладить, стрелку забить, как обычно». «Стрелку, говоришь?» — Кривуля усмехнулся еще раз. «Это дело нехитрое. Но нахрен тогда ты нам сдался?» Массажист подошел вплотную и теперь нависал над удрученным Сергеем. Сейчас он был на голову выше. Может, потому что каратист сидел на табуретке, а может, от того, что тот был совершенно раздавлен. «Вот смотри, что выходит!» Кривуля выставил растопыренную ладонь и стал загибать толстые корявые пальцы. «Ты засрал мне все мозги про то, какой ты деловой. Каких ты крутых ребят знаешь, как ты с ними дела делаешь. Ты говорил, что заказы несколько раз размещал и всегда без проблем. Ты хвастал, что тебя все уважают. Ты предлагал, если надо, любое дело провернуть». Пальцы закончились, образовав огромный кулак, который массажист задумчиво покрутил перед собой. «Было?» Каратист опустил голову и молчал. «Было». Кулак мотнулся вверх-вниз, будто вколачивая невидимый гвоздь. «И что получилось? Тебя попросили, ты взялся, а теперь и прибежал, как в жопу клюнутый. И кричишь, что надо дать 10 тонн зеленых, иначе нас всех перемочат. И предлагаешь нам ехать на стрелку и договариваться с какими-то отморозками. Так кто кого подставил?» Кто-то бесцеремонно забарабанил в дверь. Кривуля еще несколько секунд по инерции уничтожал взглядом не поднимавшего глаз каратиста, потом разжал кулак и пошел открывать. Темный парк тревожно шелестел ветвями деревьев. На крыльце стояли два парня. Краснели огоньки сигарет, слегка пахло перегаром. «Узнал?» — спросил тот, кто повыше. В темноте узнать никого было нельзя, но Кривуля догадался, кто перед ним. «Вам что, боксер ничего не говорил?» — раздраженно спросил он. «Говорил», — вмешался второй. «Чтоб платил как положено. Да штраф за просрочку накинул». Взвинченное настроение требовало выхода, и оно его получило. «Тогда подождите вон там, у фонтана», — спокойным голосом проговорил он. «Сейчас моя крыша подъедет. Побазарите». «Долго ждать-то?» «Не соскучитесь. С полчасика, не больше». Недовольно ворча, бычок и ломовик пошли по аллее. Кривуля посмотрел им вслед, потом вернулся в кабинет. Каратист встретил его выжидающим взглядом побитой собаки. «Мне срочно звонить надо. Завтра в 10 подгребай, будем решать». «А как?» — с надеждой поинтересовался тот. Он явно хотел, чтобы его успокоили. И Кривуля успокаивающе кивнул. «Все будет в порядке. Возьму старых корешей, они убедят твоих мудаков». Обрадованный Сергей исчез, Кривуля пошел на вахту к телефону. Картошка продавалась плохо, но сейчас Алекса это не слишком волновало. Больше беспокоило то, что должно было произойти с Желтым. Если все пройдет гладко, то и заботы о картошке отпадут сами собой. А если провалится, могут возникнуть гораздо более серьезные проблемы. Сидя в штабной палатке, он тяжело задумался о жизни. Родился Алекс в Воронежской области, в деревне Дураевка. Хотя с 51 года она официально так не именовалась, являясь третьим отделением колхоза «Рассвет», во всей округе ее продолжали называть по-старому. Потому что с переименованием ровным счетом ничего не изменилось. По-прежнему процветало беспробудное пьянство и воровство. Не хватало фуража. Сотнями дохли коровы и свиньи. Каждый год безжалостная погода начисто губила запланированный высокий урожай. То все лето лили дожди, то стояла засуха, то не с той стороны дул ветер. Перемены, происходящие в политическом климате страны, докатывались сюда ослабленными волнами. В первую оттепель растаяли регулярные выездные суды над расхитителями колхозного добра, когда пойманного злодея карали за ведро мерзлой картошки 10-15 годами для устрашения непойманных, коих под завязку набивали в холодный, с протекающей крышей клуб в надежде на полное исправление и перевоспитание. Кампании против американского империализма, в поддержку свободолюбивого кубинского народа, против кровавого диктатора Пиночета проявлялись здесь разовыми митингами с районными представителями в президиуме и лесом единогласно поднятых за итоговую резолюцию рук. Особенно болезненно переживались здесь крестовые походы против пьянства, потому что взрослое население, вне зависимости от пола, поголовно совершало правонарушение, именуемое незаконным изготовлением крепких спиртных напитков домашней выработки. Последний кавалерийский наскок на самогоноварение произошел в 85-м, уже на памяти Алекса. Он даже принял в нем посильное участие, потому что разъяснил бабке Полине, что по новому закону положено зарегистрировать в милиции самогонный аппарат и весь конечный продукт. Зловредная, но заискивающая перед властью Полина погрузила на тачку опутанный змеевиками котел, молочную флягу, три четверти с мутноватой жидкостью и оттащила к участковому, который от такого оборота совсем ошалел и вместо регистрации конфисковал все это добро. Бабка гонялась за Алешкой с тяпкой, грозила поджечь дом и рассорилась со всей его родней. Тем временем милицейская сводка попала в райком тогда еще единственной партии, и хитроумные идеологи-пропагандисты решили подать уникальный случай как пример здоровой реакции народа на решение руководящей и направляющей силы. Просознательную бабушку Полину напечатали в районной газете. Потом приехали корреспонденты из «Правды» и «Известий». Ее портреты в единственной приличной одежде, похоронных платье и платочке увидела вся страна. А живьем Полину показали по областному телевидению в передаче «Народ и партия едины». Говорил за нее в основном секретарь райкома, который и выступал героем, правильно воспитавшим народ. Но и бабка довольно бойко кивала головой и даже сказала что-то идеологически выдержанное и патриотичное. В конце концов Полину наградили медалью за трудовую доблесть и дали персональную пенсию — 120 целковых вместо 60. Самая злостная самогонщица Дураевки очень радовалась такому обороту, потому что теперь участковый к ее дому и близко не подходил, и можно было использовать новый аппарат на полную катушку. А Алекс извлек для себя первый и очень важный урок, который, собственно, новым не являлся, потому что поговорка «не бойся грешным быть», «а бойся грешным слыть» известна в России достаточно широко. Отец был вечно замызганным механизатором, мать — пахнущей навозом скотницей, и делать жизнь с родителей Алекс не собирался. Когда пришла пора служить, он просился в летчики, Но после отборочной комиссии оказался в стройбате, где я отбыл установленный срок, ни разу не взяв в руки автомат, но полностью испытав все прелести самой жуткой дедовщины, когда первую часть службы превращают в дерьмо тебя, зато вторую это проделываешь уже ты. Там он сошелся с приблотненным Ленькой Ярцевым из Тиходонска и после дембеля поехал к нему. Тот свел Алекса с кое-какими людьми и обещал помочь встрять в денежный бизнес. Но Леньку скоро зарезали по пьяному делу, пришлось пробиваться самому. Казалось, что жизнь постепенно налаживается, но шеф решил сожрать его, а с ним тягаться трудно. И вот теперь он стоял на грани того, чтобы опять вернуться к начальной точке своего тиходонского бытия. О его падении всем уже известно. Ни Петька, ни Игорь не заглядывают в штабную палатку и не спрашивают советов и указаний. Значит, палатка перестала быть штабной, а он перестал быть для них старшим. Игореха, сволочь, не зря дудел желтому в уши. Скоро его поставят здесь главным. «Уйди, идиот!» — заверещала Светка. «Своей жене предлагай чучмек немытый. Я не забыла, что ты рассказывал».
«А чего я рассказывал?»
По гортанным переливам Алекс узнал голос Тамаза.
«Как вы там у себя драли всех русских баб подряд? А если что-то на полт наматывали, то не лечились до конца курортного сезона, чтобы зря деньги не тратить и лишний раз жопу не колоть».
«А-а-а, это когда было?
Сейчас курортный сезон совсем не стал. А я вообще ничем не болел.
Не бойся, я чистый. Пошел отсюда!»
Алекс выглянул из подсобки. «Что случилось?»
«Он мне отсосать предлагает», — возмущенно пожаловалась Светка. «Нашел соску!»
С улицы в палатку заглядывал Томас и плотоядно улыбался.
«Что я плохого сказал?» — удивился он. «Алекс уйдет. Тебе тоже, Николай, держать не станут. Ко мне иди. Но сама понимаешь. Ты меня не провожай», — зло сказал Алекс.
«Может, я никуда не уйду? Может, твой Николай сам отсосет?»
Томас подкатил глаза и покачал головой, давая понять, что очень удивлен такой дерзостью. Потом повернулся и пошел к своему лотку. «Передаст», — подумал Алекс.
«Грузин передаст»,
— вспомнился анекдот, но веселье не прибавилось. Настроение стало еще хуже. «Как будто на тебя надвигается поезд, ты видишь его, но не можешь убежать. Так бывает в кошмарных снах.